Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о том, как в России окончательно собрались задушить Телеграм и о закрытии музея ГУЛАГа в Москве. В России продолжается борьба с детищем Павла Дурова, неподконтрольным властям мессенджером Telegram. Несмотря на горячие протесты Z-каналов, которые считают, что военным на фронте без него не обойтись, российские власти все-таки, кажется, взялись за него всерьез, что отмечает, например, прокремлевский иноагент Сергей Марков.
Телеграм. Сегодня залп медийной артиллерии. Раньше глава Минцифры Шадаев заявил, что Телеграм передает данные иностранным спецслужбам. Потом в ответ Телеграм заявил, что он ничего никаким спецслужбам не передает. А сегодня Телеграм пригвоздили к столбу несколько медийных звезд и звезд Телеграма в России. Соловьев, Сладков, Бутина и Бут. Бутина прямо сказала, что агенты ЦРУ ей показывали ее переписку в Телеграм. А Сладков рассказал, что на фронте многие удары ВСУ по нашим войскам были вычислены по Телеграму. В российском информационном пространстве Минцифры таким образом побеждает. И скоро, наверное, все будут отказываться от Телеграма сами.
Называют даже предполагаемую дату полной блокировки – 1 апреля. Вполне возможно, что она действительно не за горами, и в этом есть своя неумолимая логика, комментирует теперь уже нормальный иноагент, политолог Александр Морозов на канале «Игрянул Грэм».
Дело в том, что ведь здесь нет обратного пути, и мы это хорошо видим, потому что блокировку поддерживают в России те, кто считают, что только таким образом можно дальше обеспечивать безопасность в условиях войны и милитаризации. И другая часть не может их победить. Это означает только одно, что вес этой части сторонников бесконечного конфликта и милитаризации, он подавляюще значим сейчас, подавляюще высок. Потому что они очень четко навязывают всему остальному обществу эту логику. Да, вам придется замкнуться в этом мессенджере МАКС. Да, все будет через... госуслуги будут через МАКС. Да, все ваши персональные данные будут контролироваться без всякого стеснения. Да, вы не сможете пользоваться не только вот этими платформами иностранными, но и вообще любыми другими, потому что любая другая платформа, не только там WhatsApp или какой-то Viber, не только они, а вообще любое приложение представляет угрозу для кибербезопасности России, которая ведет свою вечную войну, и поэтому вы будете замкнуты. Создает ли это с их точки зрения угрозу? Нет, в том-то и дело. Эти новые силовики, выросшие в условиях войны, это новая генерация вот этих безопасников, они считают, что, а что, ничего особенного, так это общество проживет, а зачем ему все это? Что называется, не было доступа к этим приложениям, не надо и привыкать, так проживете. И Путин, очевидно, это поддерживает, потому что Кремль в 25-м году ясно показал, что он сделал ставку на эту политику.
Некоторые провластные авторы, тем не менее, уверены, что полного исхода из Телеграма не случится. Об этом пишет, например, автор канала «Толкователь» Павел Пряников.
Думаю, что даже через год после блокировки Телеграм в нем останутся не менее 50-60% активно ведущих постинг каналов и их аудитории. Я исхожу примерно из той же пропорции для заблокированного YouTube. Причем это явление будет связано в том числе с особенностями политики самого Макс, который не дает завести полноценные каналы выходцам из Телеграм, не набравшим 10 тысяч подписчиков и не получившим официальную отметку, а также сильно затрудняющего присутствие анонимов. Околополитические каналы в Телеграме вообще, что называется, исторически, в большинстве своем анонимные и полуанонимные, сидящие на сером и черном финансировании, и им тем более нет резона переходить в белый Макс. Около и совсем государственные телеграм-каналы, конечно, в большинстве своем перейдут в Макс по указке, и это сделает Телеграм более отвязным и оппозиционным, чем-то похожим на время его молодости в 2016-18 годах.
Политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир» говорит, что в борьбе с Телеграмом Кремль во многом идет по следам властей Ирана. Он напоминает, что однажды Роскомнадзор уже пытался бороться с Телеграмом, после чего тот распространился еще шире.
В 2020 году, как мы помним, Роскомнадзор как бы примирился с Телеграмом и снял с него свое проклятие. Причем это тоже характерно, как это произошло. Это произошло в разгар ковида, и когда там некоторые депутаты, вот такие же, как сейчас, стали ратовать за Телеграм, они подготовили там законопроект об его обратном разрешении, и в нем говорилось, что, ну, послушайте, Телеграм стал основным каналом коммуникации во время карантина между властями и населением. И действительно, мы видим, что с одной стороны произошло то же самое, что и в Иране. А именно, когда начинают усиливаться интернет-цензура, блокируются сайты, сервисы, то все, а Telegram остается незаблокированным, технической возможности заблокировать его нету, Telegram начинает как губка впитывать все то, что запрещено. И он становится таким, как и в Иране, в середине 2010-х годов, он становится таким универсальным входом в интернет, через который ты туннель, через который ты можешь попадать в полноценную информационную среду. Поэтому он прямо впитывает в себя все. В результате Telegram разрастается в России до таких масштабов невиданных, что в нем происходит не только там какая-то оппозиционная жизнь, не только свободные медиа, но и государственная пропаганда там сидит. И что еще очень важно, Telegram становится инструментом вертикальной государственной коммуникации. У всех губернаторов есть телеграм-каналы, у глав там районов есть телеграм-каналы. Через эти телеграм-каналы они все рассказывают людям, чего-то от людей требуют, о чем-то их предупреждают. В общем, это такой, некий такой остов государственной и публичной жизни. Телеграм сегодня в России важнее, чем телевидение. Он круче, чем телевидение по многоаспектности проникновения в разные сферы. Бизнес сидит на Телеграме, разработчики сидят на Телеграме, айтишники сидят на Телеграме, губернаторы сидят на Телеграме, Соловьев с его пропагандой сидит в Телеграме, все сидят в Телеграме.
Подобно Пряникову, Рогов считает, что пользователи, которые освоят VPN, в Телеграме останутся. За VPN уже начали агитировать авторы провластных каналов. Многие прокремлевские блогеры не скрывают своего недовольства властями. Павел Беседин.
Давненько я не видел такого агентства, как по отношению к закрытию Telegram. И не потому, что все тут фанаты Telegram, а потому, что бесит, когда даже не заморочились внятными аргументами и просто обнулили труд тысячи людей.
И таких постов сейчас в сети очень много, отмечает специалист по зетникам, автор канала «На Западном фронте без перемен», писатель Иван Филиппов.
Давно такого не было, чтобы каждый третий, если не каждый второй, текст читаешь и себе специально напоминаешь. Нет, это не либерал-релокант пишет, это пасконный зетник самый настоящий. В частности, со дна зет-сознания всплыл вопрос, почему власть относится к нам, гражданам и патриотам, как к скоту. Я таких текстов именно с такой формулировкой прочитал уже немало. Пишет гражданский Z-канал, пишет воевавший в Украине военный, который на войне ногу оставил. Все задаются одним и тем же вопросом. Мы не скот. Почему же к нам как к скоту относятся? Почему нашего мнения не спрашивают? Почему общаются с нами исключительно как с тварями, не имеющими права? Почему власть не спрашивает у 100 с лишним миллионов пользователей Телеграма в России, хотят ли они в Messenger Max? Когда для многих Telegram это не только общение, но и способ заработка и так далее и тому подобное.
Возможно, новый российский мессенджер тоже кое для кого является способом заработка. Не зря же Владимир Путин на декабрьской прямой линии недвусмысленно наказал всем переходить на Макс. Выяснил, что долей в этом мессенджере владеет двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов. Это обнаружил на днях журналист-расследователь Андрей Захаров. Все решения такого рода принимаются очень узким кругом людей, предполагает Захаров на канале Breakfast Show.
Приходит совещание, как бы, да, они решили, нам нужно заменять сервисы, потому что коварные американцы. Мы будем делать так, мы будем давать людям альтернативу, мы не будем просто блокировать, а потом будем людей туда загонять разными насильственными способами, блокировками, плюшками, в нашем представлении плюшками, вот, и все. А как бы те же люди на этом зарабатывают, они же это и решают, они же это придумывают. То есть это все решается в кабинете, где сидят 3 человека. Один человек – это Сергей Владимирович Кириенко, но он скорее новый секретарь, он ведет конспект с заседания. Юрий Валентинович Ковальчук и Владимир Владимирович Путин. Я почти уверен, вот эта красивая формулировка о том, что вот есть 3 стороны суверенитета, и мы теперь такие же, это не его формулировка. Это Ковальчуковская или Кириенковская, они ему это принесли, он говорит, о, красиво, продали эту историю. Поэтому это все вот так вот. Исполнители, они же и собственники. Парадоксальный момент.
Парадоксы обнаружились и в том, как чиновники высказываются о Телеграме, отмечают многие зетники. Сергей Колясников.
Если, по данным, Телеграм наносит удары по нашим войскам, надо бросать все и переводить военных в МАКС, срочно и безотлагательно. Посылать людей в части, чтобы работали с командованием, с бойцами, разъясняли и показывали. И попутно проверяли качество работы МАКС. А учитывая немалые требования МАКС к гаджетам, предоставляли их армии быстро и за счет бюджета. Вместо этого куча страшилок. Армия остается в Телеграм, Кремль, по словам Пескова, продолжает вести канал в Телеграм, а гражданских загоняют в МАКС. Где-то пискнула и умерла логика.
Либеральные авторы могут только тихо злорадствовать, как Виктор Шендерович на канале Катрикадзе и Дзитко.
Некоторое злорадство, конечно, я испытываю. Злорадство, связанное просто с подтверждением того, что Бог не фраер, и никаких исключений, по большому счету, не бывает. Невозможно сделать для либералов Пхеньян, а для остальных, чтобы было Чикаго. Съеживание информационного пространства, атака на свободу слова, которая предназначалась изначально нам с вами и таким, как мы, в итоге она докатилась, естественным образом, и до Z-патриотов, и до всех. До обычных вообще, просто до того, что называется обыватели. Потому что невозможно затормозить Телеграм для нас с вами, да, и не затормозить его для... Вот не получается, не получается. Как в еврейском анекдоте, чтобы кругом суббота, а здесь четверг, такого не бывает. И чтобы для нас был Пхеньян, а для остальных Чикаго, не бывает. И в этом смысле протест Сергея Миронов – это лакмусовая бумажка. Это означает, что Путин действительно ущемил интересы уже собственного электората. Дальше забавные подробности, связанные с тем, и это тоже симптоматические подробности, связанные с бизнес-интересами Кириенко и его сына Путина, который тоже, как выясняется, немножечко в доле по Максу и по задавлению Телеграма. Вот, собственно, и вся их идеология. Как когда-то они изображали из себя борьбу с олигархией, а на самом деле вся их идеология была «Байкал Финанс Групп», было ваше, стало наше. Хапнули, оттяпали, да, и переваривать. И в офшоры. Вот и вся их идеология.
Или половина идеологии, если считать, что вся идеология – это врать и воровать. За вранье тем временем отвечает Минобороны, где утверждают, что никаким телеграммом на фронте никто не пользуется. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте. С вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. На днях стало известно, что музей истории ГУЛАГа в Москве прекращает свое существование. На его месте появится музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа, то есть преступлениям нацистов на территориях СССР, оккупированных Германией и ее союзниками в ходе Второй мировой войны. Отдельные патриоты этому искренне рады, например, театральный деятель Константин Богомолов.
Открытие музея памяти – это великое дело. Нация не должна забывать страшных страниц истории, не должна забывать преступления тех, кто пытался сломить ее дух, кто пытался стереть ее с лица земли. Здесь новые и новые поколения будут узнавать о страданиях и подвигах нашего народа, о преступлениях нацистов, и эта память, ее пульсация, этот сплав боли, гнева, благодарности нашим предкам и гордости за их стойкость – это то, что всегда будет объединять нас как народ».
Другие заподозрили неладное, например, Z-поэтесса Анна Долгарева.
Закрытие музея ГУЛАГа – это, конечно, попытка потрафить коллективному российскому чиновнику, у которого все должно быть хорошо и благостно. Ведь если целый музей посвящен жертвам, скажем так, политической ошибки, это до чего додуматься можно? До десакрализации власти? А от десакрализации так-то и до дискредитации недалеко. Величие появляется там, где есть честность перед собой. А здесь у нас есть курс на то, чтобы нарисовать непогрешимость власти в России вообще, в принципе, во всех временах.
Догадку Долгарёвой поддерживает на своем канале оппозиционный публицист Александр Невзоров.
Когда идет речь о ГУЛАГе, вот этот факт бессмысленного и абсолютно беспричинного истребления 20 миллионов человек в лагерях, в подвалах, в армах, на этапах, вызывает острейшие сомнения в психической нормальности руководства СССР. А СССРовщина, всякий совок – это краеугольный камень в фундаменте путинизма. Он столь же важен, как православие, как победобесие и как русская имперская культура. И вся тема массовых репрессий по этой причине, она всегда будет заменяться темой геноцида советского народа.
Тучи над музеем истории ГУЛАГа сгущались уже давно. Сначала у музея внезапно возникли проблемы с пожарной безопасностью, а потом его многолетний директор Роман Романов был уволен после того, как отказался убрать из исторической экспозиции в Музее Москвы упоминание о периоде сталинских репрессий. Такое ощущение, что кроме войны в истории России больше ничего не осталось, пишет историк Андрей Десницкий.
С музеем ГУЛАГа все, конечно, понятно. Вся историческая память у них сводится к одному – к Великой Отечественной, которую предстоит бесконечно повторять. Память о тех, кого мучительно и бессмысленно убило собственное государство, только мешает в этом повторении. И поэтому ГУЛАГ повторяется тоже. Да, далеко не в тех масштабах. Так и ту войну они повторяют, сами видите как. Иначе у них просто не получается. Потому что они еще и очень-очень мелкие злодеи. А работа с исторической памятью невероятно важна, чтобы общество было здоровым, чтобы невыученные уроки истории не приходилось повторять снова и снова.
Новая тема музея акцентирует не только войну, но и противостояние с Западом, отмечает редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Это достаточно предсказуемая, с одной стороны, вещь, а с другой стороны, ну, как-то вот я на личном уровне это воспринимаю как, я бы сказал, такой экзистенциальный, знаете, вызов, потому что понятно, что если государство хочет вам всем и мне лично диктовать, что именно вы должны помнить, что именно для вас трагедия, что именно является преступлением, то это государство вообще плохо совместимо, ну, с какой-то нормальной жизнью в самом таком простом человеческом смысле слова. Даже если война закончится однажды, если это государство будет так обращаться с человеческой памятью, думаю, что находиться с этим государством, ну, не знаю, на одной территории, в одном политическом пространстве – будет крайне тяжело. Вместо музея ГУЛАГа в Москве теперь будет так называемый первый национальный музей памяти, и он посвящен, ну, с одной стороны, можно сказать, что это просто будет еще один музей Великой Отечественной войны, но кажется, что все хуже и все трагичнее в этой истории, потому что музей будет посвящен официально геноциду советского народа со стороны немецких захватчиков. То есть акцент будет делаться на том, что в результате трагических событий Второй мировой войны на территории Советского Союза проходили преступления в отношении советских граждан, и музей будет рассказывать про эти преступления. Это укладывается, смотрите, в какую логику, что государство целиком отказывается от любой исторической ответственности, исторической вины за прошлые преступления. Россия официально декларирует тезис о том, что память может существовать только в одном виде. Есть прекрасная Россия, которая всегда все делала правильно, была на стороне добра, победила во Второй мировой войне в лице Советского Союза. И есть какие-то злобные иностранные силы, которые хотят вредить нашему народу.
Директором нового музея стала ветеран СВО Наталья Калашникова. Раньше она возглавляла музей «Смоленская крепость». Своими эмоциями по этому поводу делится журналистка Анна Наринская.
Окончательное закрытие музея ГУЛАГа и возникновение на его месте музея геноцида советского народа под руководством СВОшницы, конечно, страшная боль и стыд. Отказ от правдивой памяти, минимального покаяния, пренебрежение жертвами и просто уничтожение труда людей, собиравших коллекцию. Но еще более жгучий стыд перед теми, кто погиб с советской стороны во Второй мировой. Что же мы разрешили из них сделать? Какой жупел, какое тотальное вранье, какой дуболомный инструмент власти?
Мысль Наринской развивает журналист Сергей Пархоменко на канале «Живой гвоздь».
Люди говорят о том, что это еще, конечно, и надругательство над памятью жертв Великой Отечественной войны. Потому абсолютно. Что реальная память, реальные жертвы, реальные потери, реальная скорбь, реальная вина тех, кто виноват, и наоборот, героизм тех, кто этому сопротивлялся, все это совершенно размазано, раздавлено, расплющено и затоптано людьми, которые на этом строят огромную пропагандистскую, идеологическую, громоздят машину, какую-то башню из говна и палок, смысл которых абсолютно другой. Смысл которой башни из говна и палок заключается не в том, что они хотят увековечить память людей, которые тогда погибли, героизм тех, кто тогда сопротивлялся и так далее. Они хотят оправдать сегодняшнюю войну этим. Они хотят подвести идеологическую базу под свою сегодняшнюю ненависть, под свое сегодняшнее лживое отношение к выдуманным ими врагам, что вот это люди, которые нас всегда уничтожали, и сегодня частью официальной доктрины российской является то, что Россия всегда воевала со всеми.
Музей ГУЛАГа таким образом выворачивают наизнанку, по примеру музея Катыни, где музей массового расстрела превратили в музей злодеяний польской военщины, а раньше в Перми 36, где музей политических репрессий превратили в музей славы вертухаев и тюремщиков, пишет Пархоменко в Фейсбуке. Комментаторы переживают за судьбу музейных фондов, которые теперь в лучшем случае будут лежать где-то мертвым грузом. Александра Селиванова.
Меня волнует судьба коллекции музея, потому что, очевидно, в новом музее ей места нет. Я выражаю искренние соболезнования коллегам, всем, кто столько лет делал этот музей, выпускал прекрасные книги, собирал экспонаты, ездил по бывшим лагерям от Архангельска до Магадана, проводил сотни и сотни интервью у жертв репрессий и их детей.
При этом геноцид советского народа – это именно то, чем занималась советская власть, комментирует на своем канале журналист Станислав Кучер.
Вот это лишний пример шизофрении людей, которые принимают решения. Совершенно понятно, что вот как назвать, например, голодомор в Украине, в России, как назвать осуществленную Сталиным депортацию целых народов во время той самой Великой Отечественной войны? Как вот это называется геноцидом или не называется собственного народа? Общеизвестный факт, подтвержденный историками, в том числе неоспариваемый даже таким персонажем, как Мединский, что собственного народа по приказу руководителей Советского Союза было уничтожено больше, чем было уничтожено врагами Советского Союза в период там, с 17 года по 45-й. Ну, то есть общее число советских людей, репрессированных, расстрелянных, погибших от голода, их как минимум не меньше, а по большинству подсчетов больше, чем там количество жертв от любой иностранной агрессии, в частности, от фашистской Германии во Второй мировой войне. Это ли не геноцид? Но на самом деле, мне кажется, давайте найдем что-то хорошее в этом решении. Вот что можно хорошее найти в решении закрыть музей истории ГУЛАГа? На мой взгляд, прямую констатацию, что нафига нужен музей, если страна и так сейчас является ГУЛАГом. То есть, если страна на глазах превратилась в ГУЛАГ, зачем нужен музей этого ГУЛАГа? Коллективная Ева Браун, ГУЛАГ, в который действительно уже сейчас превратилась страна. Вот это приметы России 26-го года.
Закрытие музея ГУЛАГа возмущает даже многих патриотов. Евгений Норин.
Я считаю глубоко порочной идею создать музей геноцида советского народа вместо и на месте музея ГУЛАГ. Нацистский геноцид реален, но ГУЛАГ не менее реален и действительно представлял собой массовое заклание людей, советских, между прочим, граждан. Бережное обращение со своей историей нужно нам не для того, чтобы хорошо выглядеть на каких-то гипотетических смотринах в цивилизованные нации. Это часть нашей истории, в которой были, среди прочего, мрачные, бездны, страдания. Это не либералы придумали 111 тысяч смертных приговоров за шпионаж в пользу в Польше. Это не Сорос придумал 681 тысячу расстрельных приговоров за 1937-38 годы. Это наши мертвые, и их память не менее достойна, чем память убиенных нацистами.
В такой стране нужен не музей памяти ГУЛАГа, а музей гордости ГУЛАГа, пишут некоторые Z-каналы. В то же время патриоты продолжают мириться с нарастающим валом репрессий, хотя, казалось бы, память о прошлом должна была их предостеречь, как об этом говорит на своем канале журналистка Ксения Ларина.
Мне кажется, это невероятно важно, вот это все проговорить и признаться, что это был геноцид советского народа, в котором мы являлись либо жертвами, мы и наши родители, наши родные, наши деды и прадеды, как принято говорить, либо, наоборот, палачами, что еще страшнее, либо молчащими. Молчащими, потому что были такие времена. И вот эта непроговоренность, а эта попытка занести под ковер самые страшные страницы нашей истории, они, собственно говоря, вся советская история, ну, я думаю, что нет хороших времен в советской истории. Были отважные люди, которые держали себя, держали и не превращались. Были отважные люди, которые рисковали своей профессиональной карьерой, своей судьбой, своей свободой, но и были молчащие. И вот так по глотку принимали, вплоть до массовых расстрелов в сталинские времена, вплоть до сегодняшнего дня, когда сегодня забрать могут кого угодно и предъявить обвинение кому угодно. И вопрос «а его-то за что?» вновь стал одним из самых популярных сегодня в России, как все повторяется.
Память о репрессиях страшнее всего для потомков чекистов, пишет историк Андрей Зубов.
Как боятся эти злобные правители правды об их отцах и дедах. Эта правда, как щелок, разъедает их жизнь, лишает их радости и наслаждения награбленным у всех народов России богатством. Вот все у них есть, и дворцы в Геленджике, и усадьбы на Валдае, и охотничьи угодья, и власть над огромной страной, и рукопожатие в Анкоридже, и жены, и любовницы, и кровь моралов от естественного старения, а радости нет. Перед ними распадается земля, они слышат стоны убиваемых их отцами и дедами людей, крики пытаемых в застенках, слезы детей, отправленных после убийства родителей в детские дома особого типа, проклятие миллионов, вывозимых в Сибирь и в голодную степь от отеческих могил и родных очагов, на медленное умирание в нечеловеческих для жизни условиях. Они заглушают этот ужас, кто безудержным обогащением, кто водкой, кто наркотой, какими-то колумбийскими шаманскими грибами, кто развратом, а все зря. И они продолжают дело отцов своих, умножая их преступления собственными. Убивают, пытают, лишают свободы, пытаются, слава богу, безуспешно, но от этого не менее кроваво завоевывать соседние и дальние страны. Что для них музей истории ГУЛАГа? Что для них Сандармох или Бутовский полигон? Казалось бы, пусть на них копошатся неудачники, которым не выпал жребий разделить с ними власть и богатство, а нет. Мучаясь призраками собственных преступлений и преступлений своих предков, они затыкают уши и зажмуривают глаза от напоминаний внешних. Они ничего не хотят знать, но они знают все, и мы знаем все».
Хорошо бы нынешние палачи действительно испытывали тот ужас, о котором пишет Зубов. А то ведь может оказаться, что любые человеческие чувства у них уже отмерли. И это еще страшнее. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!